Из бомбардиров. Вице-адмирал российского флота Наум Акимович Синявин был энергичен, суров и до последнего дня жил исключительно службою. Хотя старые раны все чаще давали о себе знать, и хромота его становилась все заметнее. Наум Акимович, а вправду ли говорят, что рану сию вы получили в самом первом вашем абордаже? В устье Невы. Нога-то моя, старик усмехался, качал головой. Нет, юноши, ногу мне попортили вовсе даже на сухопутье.
Под Нарвою? Торопился угадать молодежь. В 1700-м?
Какое? Возмущался Синявин. Под Нарвой-то как раз и дивились на меня. Сопляк сопляком, а вышел из дела хоть бы с царапиной.
Тогда Нотебург, подсказывали знатоки, в 1702-м орешек по-старому.
В ответ Синявин тяжело вздыхал. Орешек, верно говоришь, и не просто нам дался тот орех. Однако снова была мне фортуна. Мундир издырявили, шляп тоже, а самого не задело, чудеса.
Тогда Полтава?
Нет, под Полтавою был я при государе, в самый сечный лес.
Точной даты его рождения не сохранилось. Известно только, что в 1698 году, в памятное лето стрелецкого бунта, Наум Синявин, сын Акимов, уже числился рядовым бомбардирской роты государева Преображенского полка. Петровы бомбардиры, как известно, были не просто пушкарями, но бойцами широчайшего профиля. С равным умением управлялись они с орудийным банником и солдатской шпагой, с плотницким топором и конопаткой, понимали в ландкартах и разумели по-немецки, по-голландски, по-французски, некоторые даже по-венециански. Слов же «не могу» не знали, потому что мочим по роду службы полагалось. Со временем, однако, пути дороги прежних универсалов стали расходиться. Феодосий Склеев, например, окончательно сделался корабелом. Василий Корчмин, тот самый, по имени которого назван Васильевский остров, пошел по части фортификации. Синявину же выпало стать водителем первых кораблей российского флота. Начинали с малого, со шлюпок. Однако даже первые малости заставили неприятеля содрогнуться. В октябре 1706 года посланные в Выборгский залив 4 лодки под командой сержанта Михаила Щепотьева, тоже бомбардира, наехали в темноте на шведский военный бот «Эсперн» и в жестоком абордаже взяли его. Когда царь, желая самолично поздравить победителей, поднялся на залитую кровью палубу, то на миг онемел. Мертвые тела громоздились друг на друге. Эк навалено вырвался у него. Или швед пардона не просил?
— Запросил, — усмехнулся рослый унтер-офицер. — Да зело поздно. Лоб и щеки моряка были так расписаны сизой пороховой гарью, что Петр как ни силился признать его не мог. — Лица твоего не помню. Ты кто?
— Синявин, — ответствовал унтер-офицер. — Из бомбардиров.
— Так, а где Щепотьев? И царь, уже догадываясь, нервно дернул головой. — А Дубасов? — А Ходанков? —
«Полегли», — был ответ, — «в абордаже».
В 1708 году Синявин, уже в чине флотского поручика, ходил на бригантинах к финскому городу Борго в набег. И в этом же году, когда шведы затеяли решительное наступление на Санкт-Петербург, поручику вновь довелось биться на сухом пути. Заменив погибшего ротного командира, Синявин возглавил атаку на шведский ретраншемент — и после яростной рукопашной он нам овладел. На той баталии, — кратко записал он в своем журнале, — был я у гренадерской роты за капитана, а ранен в ногу. Награждали в те времена скупо, но Синявина, помня его дело с Эспорным и прочие заслуги, царь заметил. И с той поры началась для безвестного доселе поручика новая служба. Стал он лицом любезным, и за последующие 4 года записи в его формуляре начинались одинаково — «Сопровождал государя». Казалось бы, карьера Синявина круто пошла в гору. но сам он, судя по всему, полагал иначе. Весной 1712 года только лишь отшумели государевы свадебные торжества, решился поручик и выложил Петру напрямую. «Господин бомбардир-капитан, герр-шхипер, я ж все-таки флотский, отпусти по принадлежности». Царь отпустил, и снова закачало моряка, снова пошли чередой бесчисленные вояжи, переходы, штормы, туманы, льды, зимовки, крейсерства. В Лондоне по личному поручению государя Синявин, уже капитан-поручик и командир корабля, занимался наймом водолазов, людей, которые под воду ходят под колоколом. А в Амстердаме, когда местная таможенная стража попыталась было взойти к нему на борт, он выхватил из-за пояса пистолет и раздельно сказал по-голландски: «Военные корабли досмотру не подлежат, а посему, господа, всякого, кто сунется хотя бы на трап, уложу на месте». Заварился нешуточный скандал. Унять строптивого капитана примчался русский агент в Голландии М. Соловьев. Уговаривал, однако Синявин остался непреклонен. «Корабль свой осматривать не дам, ибо сие — позор, а по мне лучше живота лишиться, нежели чести». В Копенгагене Синявин тоже попал в историю. На сей раз потерпел от него Девиер, когда-то государев камердинер, а ныне зять полудержавного властелина Меньшикова, назначенный по части продовольственного и прочего снабжения, бывший камердинер жил не худо. За каждую бочку солонины, за каждую снасть и запасное дерево взимал он с капитанов актиденцию. Синявин, однако, раскошеливаться не пожелал и, залучив Девиера к себе в каюту, воздал ему, как он сам потом выразился, натуру. Сначала словом. «Никакой шельмы, — писал царю Девиер, — не можно так ругать, а затем и делом. Я лежал более недели, — жаловался камердинер, — поворотиться от побоя не могу». Петр, по слухам, ужасно гневался, грозил наказать капитана такой же натуры, но Синявин и впредь оставался решителен и разговору предпочитал дело. Весной 1719 года, минуя на речном фарватере гамбургский военный корабль, Синявин терпеливо ждал положенной салютации, но ждал напрасно. «Беда», — посетовал он, и, взяв жестяной рупор, выкрикнул по-немецки: «Эй, почему не вижу поклона российскому флагу?» В ответ промычали что-то невразумительное. «Я жду», — возвысил голос капитан. «Российского флага не знаю», — донеслось в ответ. «Врет, каналья!» — возмутился лейтенант Колокольцев. «Я же помню, его вместе зимовали!» Синявин распорядился зарядить орудие. «Батюшка мой говаривал», — объяснил он, — «что всяк не учен, покуда не бит», — и скомандовал. «Первое! Пли!» Ядро, пущенное низко, пропороло парус. На палубе суматошно забегали. «Ага!» — крикнул Синявин. «Уже лучше! Вторая! Пли!» После третьего выстрела гамбургский вымпел дрогнул и в нижайшем поклоне сполз до середины мачты. «Я ж говорил», — капитан усмехнулся, — «покуда не биты». Сразу же по возвращении в Санкт-Петербург Синявина подняли среди ночи, немедля, господину бомбардир-капитану. Синявину такие вызовы к царю были не впервой, и потому, натягивая в темноте ботфорты, вряд ли думал он тогда, что в истории уже начался отсчет его часа. До Санкт-Петербурга дошли сведения, что в середине мая шведы собираются послать из Пилау в Стокгольм купеческий караван, охрану которого должны были составить 52-пушечный корабль, брейт-вымпел капитан-командора Врангеля, фрегат и несколько меньших судов. На совете флагманов было решено караван тот перехватить, а военные суда, при нем состоящие, с бою взять. По настоянию Петра руководство всей операции было вверено капитану второго ранга Науму Синявину. С вооружением судов, добором экипажей, догрузкой продовольствия капитан управился необычайно скоро. 13 мая государева карета примчала его в Ревель, а уже на рассвете 14 мая сформированная им эскадра в составе 7 вымпелов, 6 кораблей и 1 шнява пошла в море. Брейд вымпел Синявина развивался на корабле «Портсмут». За ним держался Деваншир под командой капитана-поручика Зотова. Прочими же капитанами были немец Стихман, голландец Торнгоут, англичанин Деляп и ганновер Шапиза. Шнявую Наталья командовала лейтенант Лопухин. «В полночь на 24 мая», — писал историк, — «при ветре Вестензюйт, находясь между островами Эзелем и Готска-Санден, Синявин увидел на горизонте военный корабль. Шведы держали на северо-восток. Русские находились в их правой кормовой четверти в расстоянии примерно мили. Худшей позиции под ветром и по корме противника невозможно было придумать. И если бы Синявин отдал команду прекратить погоню, то никто бы не посмел упрекнуть его. По всем тогдашним тактическим канонам, любой капитан в аналогичной ситуации не только мог, но был обязан поступить именно так. Однако Синявин поступил иначе. «Прибавить парусов», — набрали сигнальщики, — «держать на шведа». «Ну, господин капитан, первый лейтенант Портсмута, сам датчанин, был человеком очень выдержанным, однако, когда на его глазах попирались каноны, стерпеть не мог. Господин капитан, атаки с-под ветра строжайшие запрещены». «Кем?» — удивился Синявин. «Опытом войны», — ответствовал лейтенант и, бледнея от волнения, рассказал о том, чему когда-то сам был свидетелем. В 1710 году храбрый капитан Ивер Хвитфельд отважился подняться на шведскую линию, но, попав под перекрестный огонь, его корабль вспыхнул и минуту спустя взлетел на воздух со всем экипажем. Синявин почесал под париком. «Этнадж так-таки всех разнесло, всех, и капитана тоже». «Беда», — Синявин вздохнул, — «экое несчастье», и задумчиво поведал. «У нас на Москве тоже как-то стряслось. Окольничий просячим ухом подавился». На сем разговор был окончен, и Портсмут забрал еще круче к ветру. За флагманом, однако ж, пошли не все. Впоследствии Шапизо, Деляп и двое других божились, что как не силились удержать противу ветра, так и не смогли. Но капитан Зотов почему-то смог, и лейтенант Лопухин тоже. В общем, когда дело дошло до боя, на расстояние выстрела сблизились только три корабля. На голове линии Портсмут, за ним Деваншир, за ним Наталья. Сойдясь, открыли канонаду. Шведы с первых же минут боя всеми силами старались выбить из строя Портсмут и в исходе четвертого часа добились таки. Марса, Рея, флагмана, страшно закачавшись, полетели вниз. По ветру докатило неистовый рев. Это ликовали шведы. По всем законам не только тактики, но и просто здравого смысла, русский флагман, лишившись разом основных парусов, должен был увалиться под ветер, оставя строй. Так поступили бы 9 капитанов из 10. Капитан второго ранга Синявин поступил иначе. К изумлению всех, он дал команду не право, но лево на борт, и на остатках инерции буквально втиснулся между шведами встречь ветру. Победное ликование шведов сменилось вдруг искренним ужасом, и было с чего. Черные зрачки 26 пушек левого борта Портсмута глядели сейчас точно в нос неприятельскому фрегату. Канониры ждали команды, фитили дымились, и залп грянул. Задний шведский фрегат нашел на меня, доносил потом Синявин. Тогда я стал противо его носу боком и со всего исподнего деку запалил картечами. Продольный залп, особенно картечью, страшен. И на фрегате, решив не дожидаться второго, поспешно сдернули флаг. Тоже, видя пред собой пример, поторопились исполнить и бригантира. Командор, однако ж, уходил. «А ну, ребята!» — Синявин указал рукой на высокую корму шведа. «Вас след ему!» На сей раз цели выше пальнули ядрами. Попали тоже неплохо. С командора дождем посыпалось какое-то дерево, мячиками запрыгали блоки, стенги зашатались. «А ну, еще!» Добавили еще, ход командора резко замедлился.
С диваншира, к которому в бою тоже немало досталось, долетел голос Конана Зотова. — Наум Акимыч, позволь, догоню его!
Но Зотов опоздал. Капитаны Деляп и Шаписа, которые до сей поры любовались на бой издалека, теперь летели в перегонки брать командора.
— Надж, — удивился Синявин, — и ветером боль не помеха.
Завидев такое на командоре, попытались было спустить флаг, но ничего не вышло. Фал заклинило в блоке, и синее полотнище с крестом продолжало развиваться. Шведы, причувствовав неладное, делали с палубы какие-то знаки, но бравый капитан Шаписа ничего не замечал и, красиво подойдя на пистолет, саданул картечью. Затем подоспел Деляп, орудийная пальба смолкла только после того, как шведы подняли на бизань мачте белую скатерть.
— А флагман-то далече, — смекнул вдруг Шаписа. — Да и жив ли Синявин? — А раз так, — думал он, — то шпагу пленного командора приму я.
Деляп, наверное, рассудил точно так же, потому что к сбитому ядрами борту шведа капитанские шлюпки подгребли одновременно.
— Позвольте, сэр. И Деляп ухватился за перекладину. — Нет уж, это вы, позвольте, Милхерц. И Шаписа тоже вцепился в трап. И так оба багровые со злобой тесня друг друга вскарабкались они на палубу. Передрались болезные, вздохнул Синявин, наблюдая командора в трубу. Ну да бог с ними. Теперь, когда пороховой дым окончательно разошелся, взору его предстала впечатляющая картина. На всех трех судах бывшего отряда капитана-командора Врангеля развивались громадные полотнища флагов святого Андрея. Капитан присел на ступеньку трапа, стянул с головы парик, отер лоб носовым платком, достал из кармана трубку, набил ее, закурил. Дело свое он сделал.
Бой 24 мая 1719 года, за которым впоследствии закрепилось название Езельского, вошел в историю как первая победа российского корабельного флота. Напомним, что в 1714 году при Ганкуте решающую роль сыграли грибные суда, причем одержанные в открытом море на значительном удалении от собственных берегов. Особенно замечательно также то, что, действуя не по букве правил, но по разумению, Наум Синявин, одним из первых в истории военно-морского искусства, с успехом применил элементы маневренной тактики, такие, например, как атака с подъемом на ветер и прорыв неприятельской линии, то есть предвосхитил идеи знаменитого Нельсона почти на 80 лет. Но мало того, сам факт появления в море сильных русских эскадр, их решительность и пугающее небрежение писанными правилами настолько подорвали дух и волю неприятеля, что шведский флот, несмотря на свое численное превосходство, до конца кампании так и не решился выйти на генеральную битву. Таким образом, одержав, казалось бы, частную победу, русский флот успешно разрешил общую задачу господства во всей Северо-Восточной Балтике, прямым и главнейшим следствием которой явилось победоносное завершение войны. С наградами царь не замедлил. По его велению для всех капитанов отчеканили специальные золотые медали. Судовым экипажем было жаловано 11 тысяч рублей призовых денег, а бывшие при всем деле гардемарины морской академии досрочно вышли в мичманы. Сам же Синявин из капитана второго ранга шагнул в капитан-командоры. А в октябре 1721 года по случаю победы в Северной войне получил он за многие труды чин Шаутбенахта, по-современному контр-адмирала, став таким образом первым и тогда единственным природным россиянином среди нанятых за русское золото флагманов иностранцев. Наум Акимович Синявин целиком отдал себя российскому флоту. Смерть настигла его весной 1738 года в Очакове, в самый разгар новой турецкой войны, когда он в чине вице-адмирала состоял на должности начальника Днепровской флотилии. Но род Синявиных моряков на нем не прервался.
сын его, Алексей Наумович, тоже дослужился до флагманских чинов. А знаменитый сподвижник Федор Ушаков и победитель турок в Афонском сражении Дмитрий Николаевич Синявин доводился Синявину первому внучатым племянником и по праву гордился, что ведет свою морскую родословную от славного птенца гнезда Петрова, начавшего рядовым бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка. День Сысоя Великого. Архипелагская экспедиция 1769-1774 годов с ее громкими викториями при Чесме и Патросе нагляднейше доказала, что русский флот окончательно вырос из младенческих пелен и вполне способен действовать не только в замкнутости внутренних вод, но и на пространствах стратегических. И потому, когда летом 1787 года русский посол в Константинополе Булгаков был заключен в Семибашенный замок, и в южных пределах империи разгорелась новая турецкая война, мысль о повторении похода в архипелаг и развертывании в самой сердцевине порты Второго фронта явилась русскому командованию как вполне естественная. «Сим повелевается», — гласил высочайший указ от 20 октября 1787 года, «для отправления в Средиземное море приготовить и вооружить из флота нашего кораблей 100-пушечных 3, 74-пушечных 7, 66-пушечных 5, а к ним бомбардирских кораблей 2 и 6 фрегатов». Начальствующим над архипелагской эскадрой и главным попечителем за ее снаряжением был назначен опытный моряк и деятельный флотский администратор адмирал Самуил Карлович Крейг. Вряд ли кто подозревал тогда, что дальше прожекта, задуманное предприятие, так и не пойдет, и что снаряжаемому в Кронштадте флоту суждено будет сражаться не в отдаленных греческих водах, а в самом преддверии русской столицы. Первые сведения о шведских военных приготовлениях стали доходить в Петербург уже в марте 1788 года. Секретные службы сообщали, что в порту Карликрона с поспешностью снаряжаются 12 линейных кораблей и 5 фрегатов, а финляндские пограничные кордоны с беспокойством доносили, что по ту сторону давно примечается движение сухопутных войск. Одновременно в кругах дипломатических невесть откуда возникли слухи, что будто бы шведский король Густав III получил от порты дотацию в 4 или 5 миллионов золотом, и что будто бы между ним и султаном уже подписан тайный альянс. Однако ж императрица Екатерина взирала на приготовление соседа со странным равнодушием, почитая их не более чем за демонстрацию. «Для того-то и плачены Густаву деньги сии», — был ее ответ, — «на всякое новое предостережение, чтобы я вооружение шведских, убоявшись, эскадру Грейга в Балтике задержала. Но подарок такого султан от меня не дождется». И Грейг получал очередное монаршее повеление — поспешать. Его трудами дело продвигалось, и ко времени расхода льда большая часть эскадры достигла той степени готовности, что вышла на рейд и вступила под Вампела. Жители кронштадтские все свои суда знали наперечет, и даже няньки, прогуливая детей малолетних, указывали пальцами. «Видишь, вон тот, у коего по борту три полосы широких, белый с черным. Это флагманский Ростислав. А ежели ж интерес дитяти простирался дальше, то ему вполне могли поведать, что капитаном на Ростиславе не кто-нибудь, а герой баталии при Метелине Евстафий Степанович Одинцов». На Радиславе рыжий англичанин Джеймс Тревенин, тот самый, который ходил вокруг света с куном, а на Мстиславе Григорий Иванович Муловский, тоже персона весьма примечательная. До недавнего времени он состоял во главе первой русской кругосветной экспедиции, совсем уже почти готовой к отплытию.
как знать, может, и числился бы Григорий Иванович в одном ряду с Магелланом и Лаперузом, но вспыхнувшая на юге война повернула судьбу его совсем иначе.
«Льем пропозе, эдью диспозе», — философски рассуждал капитан и сам же перевел. «Человек предполагает, а Бог располагает».
А между тем обстановка на Западе не предвещала ничего хорошего. В конце мая лазутчики донесли, что шведский флот уже полностью вооружен, снаряжен, вышел на Карлскронский рейд, и что в командование им вступил родной брат короля Густава, генерал-адмирал, герцог Карл Зюдерманландский.
«Воистину сердце обливается кровью», — писал своему брату русский посол в Англии Воронцов. «Когда я думаю об упрямстве, с которым настаивают на отправке эскадры в архипелаг, тогда как новый враг на глазах всего света поднимается на нас у самых дверей Петербурга». Ту же мысль упорно внушал военному совету граф Безбородко. «Дождемся мы, что Грейк уйдет, а Карл со всей своей силой под Кронштадтом объявится. Чем оборонимся тогда?»
Встревожилась, наконец, и сама государня. По ее вызову в царское село срочно прибыл адмирал Чичагов, назначенный командовать остающимися в Балтике силами. Человек бесхитростный, Василий Яковлевич выложил императрице со всей прямотой. «Ваше Величество, все наши балтийские суда, сколь их есть, боеспособных, назначены в архипелаг. И ежели Грейк уйдет, в оборону моря здешнего я смогу выставить едва лишь 5 вымпелов линейных. И то, дай-то Бог». Обеспокоясь, государыня пожелала знать о делах сухопутных, и пред очи ее предстал член военного совета генерал-аншеф Мусин Пушкин. «Известно стало, — доложил он, — что герцог погрузил на суда свои 6500 десантного войска, причем отборнейшего, и еще ведомо, что на Финском берегу сосредоточено до 20 000 пехоты, при них же в полной готовности флот грибной, а наших, — закончил Валентин Платонович, — едва наберется 1000 на 8, да и то, ежели поставлю я под ружье всех инвалидных и гарнизонных». «А что же Кронштадт?» — ухватилась императрица за последнюю надежду. «На его-то силы могу ли я положиться?» В должности главного командира Кронштадтского порта состоял тогда вице-адмирал Пущин. Замученный бесконечными портовыми треволнениями, Петр Иванович сумрачно поведал государне, что еще зимой во исполнение ее же решкрипта передал адмиралу Грейгу всех своих канониров обученных, и теперь на фортеции не то чтобы с пушки, хотя бы из ружья пальнуть-то и то некому. Ежели пойдет неприятель с десантом, сохранясь для истории подлинные его слова, то уж какой бы арсенал ни был, без людей ничто не поможет. Совершенная беда, когда Грейга упустим из здешнего моря. Внезапно вскрывшаяся беззащитность Петербурга повергла Екатерину в нервическую растерянность. Адмиралу Грейгу последовал новый решкрипт — выступить со всей поспешностью, но не в архипелаг, а пока что к Ревелю, дабы примечать оттуда за возможными шведскими коварствами. На то Грейг ответил, что к выходу немедленному не готов, а причиной тому — досаднейшая нужда в младших чинах офицерских, лейтенантах и мичманах. Откуда взять их, не знаю. Не блины ведь, на сковородке не спечешь. И коллегия, не видя другого выхода, решилась на меру крайнюю. Гардемарин малолеток, тех, которым до совершеннолетия оставалось год или меньше, спешно подвели под экзамен и выпустили на флот с деликатной формулировкой — не мичманами, а за мичманов. Таких не то не сё, как их сразу же окрестили, набралось общим числом 75. Один из них явился на Мстислав к несостоявшемуся кругосветчику Муловскому. «Звать-то тебя как?» — полюбопытствовал капитан. «Иван Федорович», — ответствовал юноша. «А фамилия наша звучная — Крузенштерн». Так они встретились. Первому несостоявшемуся предстояло вскоре пасть и быть погребенным, а второму, дай-то Бог, чтобы над новыми поколениями моряков российских всегда шумели паруса Крузенштерна. 2 июня разведка донесла, что шведский флот вышел. Малый фрегат «Мстиславец», державший позицию у Карлскроны, хладнокровно приблизился почти на выстрел и тщательно пересчитал мачты. Сюрприз! Под флагом герцога было теперь уже не 12, как полагали по прежним сведениям, а все 20
линейных вымпелов. Известие с Мстиславца повлекло за собой категорическое повеление государыни 5 линейных судов, оставшихся до сей поры под началом адмирала Чичагова, спешно довооружить, укомплектовать и зачислить в эскадру Грейга. В порту, писал историк, поднялась новая сумятица. Собирание артиллерии, корабельных припасов, боевых принадлежностей, такелажа, якорей, шлюпок и провианта. Но главную проблему составили на сей раз матросы. Флотские власти безжалостно выгребли по всем углам оставшихся кадровых, а затем решили потревожить и вовсе людей штрафованных, петербургских арестантов. Ошалевшие от нежданной чести блатную публику скоренько доставили в Кронштадт, и там перед нею предстал самолично Петр Иванович Пущин.
«Молите Бога за государню-матушку!» — бодро выкрикнул он. «Потому, ежели бы не милость ея, то гнить бы вам во строге до скончания поганых дней ваших! А теперь хотя бы как люди помрете, в бою на хлябях зыбких! Ура!»
В том, что война вот-вот грянет, не сомневался уже почти никто. Последнюю попытку воздействовать на разум Густава предпринял полномочный министр в Стокгольме граф Разумовский, но добился лишь того, что был выслан за пределы королевства 7-дневный срок. Екатерина, вновь обретшая перед лицом опасности твердость и хладнокровие, сказала: «Пошел обмен фигурами». И с той же стремительностью вылетел из Петербурга шведский посол барон Нолькин. 19 июня разведчики засекли флот герцога на входе в залив, а 23-го войска короля Густава без объявления войны вторглись в русскую Финляндию. Час настал. «Важен успех», — напутствовал король, командующего финляндскими силами, «а формальности я как-нибудь соблюду». Первой на пути королевского войска встала крепость Нейшлот, гарнизон которой, за тихостью места, почти сплошь состояла из бойцов увечных и престарелых. Загодя, подвезя тяжелые мортиры, шведы сутки напролет сокрушали фортецию страшного калибра бомбами, затем, утомившись, потребовали коменданта. Майор Кузьмин, однорукий ветеран, вышел на фас. «Но я комендант. Чего надобно?» «Именем Его Величества короля шведского!» — выкрикнул парламентер. «Отворите ворота!» Майор усмехнулся. «Да как же я с воротами-то совладаю, милок? Сам же видишь, одной руки у меня нет вовсе, а другая занята шпагою. Так что пусть Его Шведское Величество сам потрудится».
Вероломные нападения шведов и ясное осознание нависшей над столицей опасности возбудили в душе каждого петербуржца те чувства, которые спокон веку подвигали русского человека на войну священную, войну отечественную. Солдаты, выступая к театру военных действий, сами требовали, чтобы их вели без обычных дневок. Из окрестных сел явилось до 1300 крестьян записываться добровольцами. А петербургские Ваньки-извозчики, движимые общим порывом, распрягли своих лошадок и сели на них верхом. Получилось 1000 конных, и военный совет даже растерялся. «А по какому разряду сие воинство числить?» «А пишите всех казаками», — подала мысль императрица. Но самая серьезная опасность надвигалась на столицу российскую, вовсе не суши. Наступление в Финляндии представляло собой действие не более чем отвлекающее. Главный же удар готовился нанести шведский флот. И всякому было ясно, что ни крестьяне с их вилами, ни даже бравые казаки не могли сколь-нибудь заметно воспрепятствовать отборнейшим десантным войскам, и что само лишь допущение неприятельской высадки с неизбежностью повлекло бы за собою последствия самые тяжелые. Стало быть, шведское десантное войско надлежало встретить и разгромить до его прихода на Котлинский плес. А раз так, то все упование российской столицы возлагалось отныне на силу последнюю и единственную — флот. И всю ответственность за судьбу града Петрова принимали теперь на свои плечи русские моряки.
...26 июня 1788 года монаршая перо начертала: «Господин адмирал Грейг, по вручении сего вам повелевается тотчас же с Божией помощью следовать вперед, искать флота неприятельского и оной атаковать. Над эскадрой чисто и протяжно запели горны, призывая моряков на бой смертный, бой праведный. Вечером 28 июня выбрали якоря. Маловетрие сменяли длительные штили, но корабли, широко расставя громады парусов, упорно продвигались к Весту. 5 июля прошли Гогланд, а ранним утром 6-го выдвинутый в головной дозор фрегат «Надежда благополучия» воздел над горизонтом верхушки мачт, и сигнальщики прочитали: «Между Нордом и Вестом вижу неприятеля». Грейк застегнул мундир, осенил себя крестным знаменем и распорядился: «Бить алярм!» Ударили барабаны. Держа всевозможные паруса, русский походный ордер медленно развернулся с юга на север, образуя классическую боевую линию. «Ваше высокопревосходительство!» — подошел к адмиралу капитан Одинцов. «Матросы давно все на постах, однако же по маловетрию сближаться будем еще долго. Может, отобедать пока что?» Над Ростиславом взвился сигнал: «Командам обедать, но с поспешностью!» Под заливистой трели дудок баталеры поволокли наверх тяжелой ендовой с водкой, дабы раздать матросам уставную порцию. Вскоре, впрочем, ендовы те пришлось волочь обратно, полнехенькие. Русские моряки, как один, отказались от принятия алкоголя, желая встретить решительную годину в чистоте не только телесной, но и нравственной. Около 4 пополудни шведская линия 23 боевых корабля стала видна со всей отчетливостью. Грейк подал команду: «Поворотить через Фордевинд, спускаться на неприятеля». «Мы», — писал историк, — «поворотили и начали спускаться. Не покушаясь на хитростные движения, а силе и мужеству противопоставляя силу и мужество. Впереди фронта, захватывая в паруса каждую пригоршню ветра, шел на врага флагманский Ростислав. «Вон», — указал адмирал Одинцову, — «видишь, это штандарт герцога Карла. Держи прямо на него». Крышки орудийных портов откинулись, осветя пронзающими лучами сумрак межпалубных пространств. Канониры с расчетами застыли в напряженных позах. И лишь юнги малолетние, подобно шустрым обезьянам, все еще сновали взад и вперед, обильно рассыпая возле пушек белейший речной песок. «А это зачем?» — озадаченно вопрошали новобранцы. «А чтоб на крови не скользить», — отвечали старослужащие. Шведы начали первыми. Защищая флагмана, их кордоваталия встретила Ростислава жарким и точным огнем. Но тот, поглощая высокими бортами многочисленные попадания, продолжал надвигаться в устрашающем безмолвии. Лишь когда с палубы Густава бешено затрещали мушкетные выстрелы, Грейк, наконец, отдал короткий кивок, и лейтенант Гамалея рывком опустил вознесенную над головой шпагу. «Пли!» Ростислава сотрясло. Черные жерла пушек одновременно вышибли в сторону неприятеля длинные вихрящиеся клубы дыма, жестоко прометя его палубы картечью. «Пли!» С такой же фурией атаковал своего противника и ближний к адмиралу Мстислав. А далеко впереди контр-адмирал Тимофей Гаврилович Козлянинов настиг на своем всеславе шведского головного и, тоже подойдя на пистолет, сосредоточенно молотил его частыми залпами. Да так лихо, что с того фонтанными брызгами летело раскрошенное в щепу дерево, и тяжело ковыркались отбитые выстрелами золоченые наяды и купидоны. Завязалась битва, вошедшая в историю нашего флота, как битва при Гогланде. Соотношение же сил было таково. Шведскую линию составляли 23 боевых корабля при 1336 орудиях, а русскую — 17 судов. Количество пушек на которых едва доходило до 1220. Кроме того, как отметил историк Головачев, при сравнении единовременно выбрасываемого из орудий металла у шведов было 720 пудов, у нас же только 460. И, наконец, более половины команд на судах эскадры Грейга составляли рекруты — зеленый аки трава майская, весь опыт плавания которых насчитывал едва лишь 8 дней. Однако ж, прекрасно сознавая, что флот является собой последнюю линию обороны и что между ним и столицей российской нет уже более ничего, команды творили воистину чудеса. «Нельзя желать лучших людей», — писал о своих матросах капитан Радислава Джеймс Тревенин, ибо неловкие, неуклюжие мужики под неприятельскими выстрелами скоро превращались в смышленых, стойких и бодрых воинов. К исходу седьмого часа пополудни шведский головной, разбитый в пух и прах, потащился за линию на буксирах. Флагманскому Густаву тоже влетело крепко. Волоча за собой путаницу сбитого такелажа, генерал-адмирал бессильно выкатился под ветер. Между ним и Ростиславом, заслоняя собою флагмана, жертвенно втиснулся 64-пушечный ВАЗа, тут же получивший в свое нутро 4 дюжины русских ядер. Истребление, писал историк, с обеих сторон было страшное. На исходе восьмого часа Карл Зюдерманландский, Сидор Ермолаевич, как называли его русские матросы, дрогнул. По его сигналу шведская линия согласно подалась под ветер, безмолвно предлагая противнику почетную ничью. Но грек деликатного сего намека принять не пожелал, и его Ростислав, а за ним и прочие вновь наполнили марсели, сокращая дистанцию. «Деремся, покуда швед пардона не запросит», — объявил адмирал, отирая с лица пороховую копоть, — «или пока темнота не падет». И схватка закипела с новым ожесточением. Особо яростно бился шведский вице-адмиральский корабль «Принц Густав». Его первый противник, 66-пушечный Вышеслав, потерпел тяжелейший урон в людях и, как писал современник, в продолжении часа был почти выведен из строя. Место его заступил на своем Изяславе доблестный капитан Карцев. Однако же он, получив до 180 пробоин, увалился за линию. Видя то, принца взял на себя самолично грейк. Около часа Ростислав сокрушал своего противника жестоким огнем, пока тот, наконец, не почел за лучшее сдернуть флаг. «Ура!» — хрипло выкрикнул посреди наступившей темноты капитан Одинцов. «Ура!» — подхватили многие голоса на залитых кровью орудийных деках. Со сдачей вице-адмирала дух шведов был окончательно поколеблен. Один за другим их корабли воздевали над собой остатки парусов, торопливо дробили огонь и спускались по ветру. Но это был не маневр увеличения дистанции. Это было бегство. Доставленный на шканцы Ростислава пленный вице-адмирал граф Вахтмейстер отвесил Грейгу любезный поклон и вручил ему свою шпагу. Самуил Карлович с усмешкой выдернул ее из ножен, оглядел с интересом и возвратил обратно. «Держи, граф, ты храбро дрался». Русская сторона тоже понесла потерю. Подступившие ночи густо стелющаяся пороховая мгла разобщили боевую линию, в результате чего 74-пушечный корабль «Владислав» оказался в окружении 5 неприятельских, и после яростного и кровопролитного боя, в котором его потери лишь убитыми составили 257 человек, был взят шведами. Грейк, узнав о том, пришел в неописуемое бешенство. Сигнал по линии, — загремел его голос, — поставить паруса, догнать, отбить! Увы, ночная темнота, павшая наконец, воспрепятствовала погоне. До рассвета Грейк раздраженно мерил шагами шканцы, томясь бездействием, а когда рассвело, взор его открылся пустой горизонт. Неприятель бежал. Неистовый Грейк, однако ж, не пожелал удовлетвориться лишь формальным признаком победы. Наскоро похоронив убитых и устранив повреждения, русский флот устремился к Свеоборгу, но шведы, начав отступление еще ночью, поспели туда раньше. Досадуя, Грейк установил тесную блокаду, желая вызвать герцога на повторный бой и посчитаться за Владислава. Но не тут-то было. Хотя герцог поспешил объявить во всеуслышание о своей победе, флот его сидел в Свеоборге как привязанный, не выказывая ни малейшего желания выйти в море. А побежденный бдительно стерег его, безраздельно господствуя не только в заливе, но и на всей Балтии. Дошло даже до того, что граф Воронцов посоветовал императрице распространить по Финляндии правительственные листки, в которых предлагалось бы 10 000 рублей вознаграждения тому, кто укажет дыру, где прячется бедный шведский флот. И, как полагал дипломат, оскорбленный король Густав из стыда или назло прикажет, может быть, выйти своему флоту. Победа при Гогланде повлекла за собой последствия самые радикальные. Был не только сорван план Густава на овладение Петербургом, но и определился весь дальнейший ход военных событий, приведший Швецию к окончательному поражению. Ну что ж, согласится читатель, все так. Но при чем здесь имя христианского подвижника, вынесенное в заглавие? Ответ прост. По решению русского правительства увековечению подлежало не место баталии Гогланд, а дата — 6 июля 1788 года, пришедшаяся как раз на день памяти преподобного Сесоя. С той поры на протяжении почти 120 лет до 1905 года в списках русского флота постоянно значился корабль под названием «Сесой Великий». Дабы напоминать морякам о том дне, когда доблестные их предшественники вышли на решительную битву, заслонив собой столицу государства российского, державный Санкт-Петербург. Навигатор, обсерватор, астроном. Начинать можно по-всякому. Можно сначала, можно с конца, можно вообще с любого места. Но в данном случае, полагаю, нам лучше начать с цитаты. Вот она. «Родители мои, люди почтенные, но простые, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме азбуки, купленной для меня, календарей и новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть, и, несмотря на то, каждый день находил в нем незамеченные красоты». Читатель, вероятно, уже узнал приведенный отрывок. «Да, совершенно верно. Я процитировал историю села Горюхино, который, как известно, Пушкин задумал и начал писать во время своей знаменитой Болдинской осени. Впрочем, разговор у нас пойдет не о Пушкине. Главным предметом нашего интереса будет помянутый выше новейший письмовник». Что это была за книга? Да и вообще, была ли она? Или же поэт ее просто-напросто выдумал, как выдумал и саму горюхинскую историю? Нет, Пушкин ее не выдумал. Такая книга действительно существовала. Только называлась она не новейшей, здесь Александр Сергеевич допустил сознательную вольность, а просто письмовник. Забегая вперед, скажу, что с 1769 по 1837 год эта книга выдержала 18 изданий. Пользовалась, особенно в провинции, громаднейшим спросом. И, как поведал нам только что главный горюхинский персонаж, иметь ее у себя почитали должным даже такие люди, которые вообще никаких книг никогда не читывали. А ведь это все весьма любопытно. Получается, что на протяжении более полувека самым популярным российским чтением были не стихи Сумарокова и Державина, не фонвизинский «Недоросль» и не новиковские журналы. Нет, наши почтенные прапрадедушки зачитывались, оказывается, произведением совсем иным, которое мы в школе не проходили. Тут, естественно, возникает вопрос, а кто же был автором этой книги? Кто написал этот удивительно долговечный, поистине всероссийский бестселлер? Ответ известен. Возьмем, к примеру, издание 1818 года, и на его титульном листе прочтем следующее – письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия. Девятое издание, вновь выправленное, приумноженное и разделенное на две части профессором и кавалером Николаем Кургановым. Итак, вот имя, вот фамилия. Отчество письмовник не называет, но я сообщу. Гаврилович. А если вновь обратиться к истории села Горюхино, то в ней мы найдем такие строки. «Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству. Никто не знал его лично. Мрак неизвестности окружал его, как некого древнего полубога».
Впоследствии Пушкин замыслил написать о Курганове серьезное исследование, но успеха в том не достиг, ибо воспрепятствовал ему тот же мрак неизвестности. Поэт огорчался. «Не знаю даже, каков он был из себя, высокий или низкий, худой или толстый, совершенно не представляю». Нам, читатель, повезло чуточку больше. В 1852 году штатный историограф Московского ведомства Ф.Ф. Веселага выпустил в свет очерк истории морского корпуса. В этой книге помещен портрет, а точнее карикатурное изображение, набросанное, видимо, кем-то из кадетов и сопровожденное надписью в столбик. «Навигатор, обсерватор, астроном, морской ходатель, корабельный водатель, звезд небесных считатель». Характеристика емкая и вполне точная. К ней бы, правда, следовало добавить автор письмовника. Сведения о его жизни скудны, порой противоречивы. Неясности начинаются уже с года рождения, потому как в одних документах указан 1725, в других 1726. Согласно служебному формуляру, происходил он из унтер-офицерских детей, а первое знакомство с циферной премудростью состоялось у него в неполные 13, когда Курганов отец, заслуженный ветеран, отдал его в математическую или по-старому навигацкую школу. Помещалось это заведение, как известно, в Сухаревой башне, которую москвичи со времен еще Петровских почитали местом нечистым. Навигаторы, впрочем, обывательским басням не верили, бродячих покойников не боялись, а если кто и внушал им подлинный страх, то был это живой и вполне материальный Леонтий Филиппович Магнитский, автор знаменитой арифметики, который частенько говаривал, что «всяк не учен, покуда не бит». Сегодняшние школьные деятели, надо думать, сочли бы такой тезис решительно неприемлемым. Но это сегодняшние. А тогдашние почитали систему Магнитского вполне разумной. И Курганов уже в старости вспоминал о ней с чувством почти ностальгическим. «Сейчас и сечь-то по-настоящему разучились», — говорил он. «А вот раньше взять хотя бы того же Филиппыча, царствие ему небесное. Вот он, да, сёк. Ну, право же, как родной. Вечно ему за это память и благодарность». В 1741 году Николай Гаврилович успешно завершил начальный цифирный курс, и в числе лучших его перевели в Петербург, в морскую академию, позже преобразованную в морской корпус, где стал он именоваться учеником большой астрономии. В тогдашнем академическом штате числилось 300 будущих мореходов, а время их обучения ничем не ограничивалось. Рассуждали в те годы просто. «Сдал экзамен. Молодец. Переходи в следующий класс. Не сдал? Оставайся на второй, третий, четвертый и так далее год. Учиться можно было хоть всю жизнь». Так, например, гардемарин Иван Трубников умудрился потратить на постижение мореходных искусств аж 30 лет. И, пережив благополучно пятерых монархов и монархинь, по болезни и старости, и как к обучению наук находится уже ненадежен, был вконец-то уволен в отставку. Николай Курганов, однако ж, подобной неспешности позволить себе не мог, ибо должен был непременно выбиться в их благородие, то есть выслужить классный чин. К счастью, талантами Господь его не обидел, а московская система воспитала в нем упорство и трудолюбие. В июне 1746 года Курганов был командирован в распоряжение профессора Гришова, который на острове Эзель проводил серию астрономических наблюдений. По возвращении в столицу профессор явился к директору морской академии, в этой должности состоял тогда контр-адмирал Нагаев, и сказал ему: «Алексей Иванович, я полагал, что мне дадут какого-нибудь обалду и недоросля, но ваш ученик оказался выше всяческой похвалы. Представьте, со мной этот сорванец болтал по-немецки, с мсье Вербо по-французски, а когда цитировал по памяти Ньютонову натурфилософию, свободно переходил на классическую латынь. И много у вас таких?»
«Таких, — ответствовал адмирал, — много не бывает».
Вскоре Курганов был возвышен до звания ученого-подмастерья, то есть младшего преподавателя.
Его жалования вполне хватало теперь, чтобы завести на 16-й линии собственный домик, а в придачу медный аглицкий телескоп и расписной фарфоровый чайник. Друзья полагали, что к этому всему неплохо бы добавить еще и хозяйку. «Женись», — говорили ему, — «пора уже». Подмастерье качал головой. «Нет, рога мне пока не к лицу. Вот выйду в чин, тогда другое дело». Классный чин подпоручика по флоту был ему жалован в 1756 году именным Ея Величества указом, а в годы последующие, попутно с продвижением по службе, поручик, затем капитан, затем секунды премьер-майор, Курганов пишет и публикует разные полезные книги, универсальную арифметику, которая быстро вытеснила прежний курс Магнитского, книгу о счислении морского пути, о навигации, о науке военной и, наконец, генеральную геометрию, которую Николай Гаврилович посвятил не какой-то вельможной особе, что было в те годы правилом почти непреложным, а своим ученикам. Но здесь я снова несколько забегаю вперед, а потому вернемся в год 1769, точнее, в какой-то из его дней, когда в некую столичную лавку поступило первое издание письмовника. В чем же все-таки был секрет кургановского успеха? Почему капризная сочинительская фортуна сопутствовала не кому-нибудь из китов тогдашней словесности, а какому-то капитанюшке из простых? Не будем на сей счет измышлять гипотез, а лучше заглянем в саму книгу. Вот ее первый раздел — грамматика. Достаточно просмотреть из нее хотя бы 2-3 страницы, чтобы понять, перед нами действительно мастер, учитель милости Божией. И не случайно на его лекции гардемарины записывались когда-то чуть ли не в очередь, а некоторые даже сбегали из лазарета. Вот, например, как он иллюстрирует употребление дательного падежа с предлогами «по» и «в». Французская водка дорога, по 9 гривен штоф, а сивухи многим сносно в 3 рубля ведро. Насмешка тут очевидна, но ведь это ж Курганов. Его, кстати сказать, и самого упрекали в известном пристрастии, на что кавалер отвечал обычно: «Пьян да умен, 2 угодья в нем. Ну, а ежели глуп, больнее бьют». За грамматикой следует сборник русских пословиц, самый первый в истории нашей литературы. За ним идут краткие замысловатые повести, за ними различные шутки, загадки, ряд риторических упражнений, древние апофигматы, то есть назидательные рассказы. Но неверно было бы думать, что письмовник представлял собой только лишь учебник русской словесности, хотя и полезно забавный. Отнюдь. Это была, по сути, своеобразная энциклопедия, содержащая бездну всяческих вещесловий, то есть сведений о мире вещественном. Ну, например, хотите вы знать, от чего бывает ветер? Или гром? Или радуга? Или что такое морские приливы? Откройте письмовник. Там это и есть. Или, скажем, вам захотелось узнать расстояние от Земли до Луны? Пожалуйста, смотрите соответствующий раздел. Интересуетесь классами военных кораблей? Ради бога! Курганов педантично перечисляет их все. А если довелось вам услышать непонятное слово, то письмовник объяснит, что Клестир — это не какой-нибудь испанский город, а Задослаб, что дракон — это змей великий, авантюр — приключение, алгебра — числовник азбучный, галстук — ошейник, а иронически — значит, ругательно. Если же вам пожелалось навестить Лондон, Париж или Ниццу, то письмовник представит вам опись качеств знатнейших европейских народов, из которой узнаете, что типичный француз, например, в поведении учтив, лицом пригож и в браке свободен, что немки домовиты, англичанки своенравны, а жительницы славного Рима попросту злы. Кстати, прекрасному полу Николай Гаврилович посвятил даже специальный раздел, украсив его некоторыми стихословиями, среди прочих, например, таким: «Опять ты мне, жена, неверность учинила, скажи мне, сколько раз ты мужу изменила?» — рогатый вопрошал. В ответ ему жена: «Я арифметики ей-ей не учена». Не знаю, скольких легкомысленных дам подвигли к учению подобные вирши, но в нашей тогдашней действительности, когда всеобщее образование виделось лишь отдаленной мечтой, письмовник явился подлинным культурным событием, равных которому сыщется не так уж и много. Ведь как в большинстве своем учились тогда юноши образованного сословия? Вестимо как? Понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вспомним хотя бы легендарного Митрофана или пушкинского Петруша Гринева, который только на 12-м году выучился грамоте, но зато здраво мог судить о свойствах борзого кобеля. Вот как раз им-то, бесчетному множеству провинциальных, а то и столичных недорослей, Курганов и адресовал свою книгу. По сути, Николай Гаврилович задумал и с успехом осуществил самый настоящий дворянский ликбез. То есть выступил как истинный просветитель, заохотив к чтению и снабдив рядом научных сведений сотни тысяч наших прадедов и дедов. Честь ему за это и добрая память!